Кто-то шепчет и смеется сквозь лазоревый туман. Только мне в тиши взгрустнется, заиграет океан. Снова шепот, и в шептании чья-то ласка, как во сне, в чьем-то женственном дыхании видно вечно радость мне. Пошепчи, посмейся, милый, милый образ, нежный сон. Ты не здешний, видно, силой, наделен и окрылен.
Я вновь увидел статую Фрези Грант. Стараясь убедить себя, что не виноват в вырвавшемся случайно признании Бичи о происшедшем в лодке. Но я никак не ожидал подобной реакции. Бичи явно была недовольна. Мной или собой, я не знал. Подавленный, я вначале тупо и оглушенно стоял. Так было здесь тесно от движения и беспрерывных, следующих один за другим, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль была Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах. Его пьедестал образовал конус цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол. Он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. У меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Подойдя, я стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг бегущей. За это место, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на 2-3 головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне в порыве благодарности, что он занимает его с утра. Импровизированный промысел, наградивший 15-летнего сорванца золотой монетой. Вокруг было полно зрителей. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения. Здесь было что посмотреть. Я отметил несколько выездов, среди которых более всех привлекло мое внимание сделанное двухсаженное сердце из алого плюша. Оно было как живое. Вздрагивая, напрягаясь или падая, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок. Роль Амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьем, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке. Но как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов. С правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины. Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление. Я, следя за ней еще долго, видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательство, вызванное остановкой процессии. Против памятника появилась высокая, странного вида сооружения, как бы высокий ящик с длинным навесом спереди. Его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей. Лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи. Причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа. Часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям. Другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх. Там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске, и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень. Так все стало мне ясно. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен бегущей. Внизу сбилась дико загремевшая толпа. Я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя. Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, шумом ахнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов 20, пущенная как маятник на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор стеариновую свечу, но поворот штамбы провел ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, с громом раздробив его. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках. Другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима.
Ах, они изверги! Вы как, живы?
Не нужна ли вам помощь?
Нет, спасибо, я в порядке.
Ну и смельчак! Вас спасло чудо!
Еще бы! Такая махина! Вы рисковали жизнью!
Это все проделки Краса Парана!
Ясное дело!
Кто-то сомневался!
Между тем, толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненной публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Карнавал был смят, превращен в стихийный беспорядок. По всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома. Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть, и начинал ходить все еще полный впечатлением, мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слышать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием. Я проснулся в 10 часов утра. Кука не было, его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал. Я был только рад случайному одиночеству. Мысли о его судьбе не тревожили меня. Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Догадываясь, что это Бичи Сениэль, я поспешно сошел вниз с чувством сильнейшей радости.
Как вы бледны, Гарви.
Слава богу, что это вы, Бичи, а не кто-нибудь другой, кого я не знаю.
Я пришла сказать вам, что я уезжаю.
Как? Когда же?
Сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что мне необходимо было сказать вам это.
Бичи, вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?
Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос, но он и правда для меня слишком важен. Вчера я услышала от вас нечто такое, что не дает мне покоя. Ах, Гарви, скажите мне, что вы пошутили.
Что вы имеете в виду?
Ну, что вы видели Фрейзи Грант.
Нет, ну что вы. Разве я мог шутить об этом? Как бы я смел?
Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарви, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда немного и много. Я женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим это пока. Когда вы рассказали мне о Фрейзи Грант, я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как вымысел, фантазию, выраженную вашей душой, но не как в действительность. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады. Но если бы я поверила, что Фрейзи Грант существует, я была бы, вероятно, очень несчастна.
Бичи, вы не правы.
Непоправимо права. Я еще молода, Гарви. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже не знаю ее как следует. Но мир уже начал двоиться благодаря вам. Два желтых платья, две бегущие по волнам и два человека в одном. Да, я очень рассудительна, это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого. Но разве вы лишены здравого смысла? Скажите, разве сказка может иметь материальное воплощение?
Конечно, Бичи. И это открыто для всех.
Что же? У каждого человека свой мир. Не будем продолжать этот разговор. Просто скажите Гарви, что этого не было.
Бичи, это было. Было. Простите меня.
Значит так. Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. А пока довольно. Вы слышали, что произошло ночью?
Я не сразу понял, о чем она спрашивает. Я знал без дальнейших объяснений, что вижу Бичи последний раз. Последний раз говорю с ней. Моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Когда я понял, о чем она спрашивает, я уже готов был рассказать ей о своем поступке, но вдруг испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лисе при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Бичи в необходимость затянуть конченый разговор.
Что же вы молчите? Слышали вы, что произошло на площади?
Да, я был там. Итак, вы едете.
Да, теперь уже решено. Я еду сегодня.
Подумать только, как всего за несколько дней все распалось. Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее. Не всякая женщина могла бы поступить так. Ну что же... Прощайте, Бичи.
Прощайте, Гарви. Благодарю вас от всей души. Не провожайте, не надо. Я выйду одна.
В ее лице тронулись какие-то оставшиеся непроизнесенными слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему. Затем увидел, что стою так же неподвижно, не имея сил, ни желания снова начать жить, у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Бичи.
Смотри, я спутал все страницы, пока глаза твои цвели. Большие крылья снежные птицы мой ум метелью замели. Как странны были речи маски, понятны ли тебе? Бог весть, ты твердо знаешь, в книгах сказки, а в жизни только проза есть.
Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гельгью, я сел вечером в 6-часовой поезд, так и не увидев более Кука. который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант за некий свой, тщательно охраняемый угол души долго волновали меня как пример малого знания нашего о людях. Я отправился в Сан-Риоль, где месяца три был занят делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. За всеми вычетами по закладным и векселям я получил не так много, чтобы можно было, как раньше, чувствовать себя свободным в финансах. Но было одно дело, тянувшееся уже 5 лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения. Впрочем, характер мой отлично мирится как с избытком средств, так и с недостатком их. Подумав, я согласился принять заведование иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витнер и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспоминал о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Жалеть можно было лишь о том, что я иной, чем она, но едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах. Мои письменные показания, посланные в суд, происходившие в Гельгью, совершенно исключили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле. Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Бичи, Бутлер был осужден всего на несколько лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том след его затерялся. Когда же мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дейзи. В противоположность Бичи, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства, неизвестно, где находящаяся Дейзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом.
Дни убегают, как тени от дыма, быстро, бесследно и волнообразно. В сердце моем ты лилейно хранима, в сердце моем ты всегда неотвязна. Тени меняются, звезды все те же, годы растратятся, небо все то же, радости светят нам реже и реже. С каждым мгновением ты сердцу дороже. Как бы хотелось увидеть мне снова эти глаза с их ответным сиянием, нежно шепнуть несравненное слово, вечно звучащее первым признанием. Тихие-тихие тучи седые, тихие-тихие сонные дали, вы ей навейте мечты золотые и о моей расскажите печали.
В один из своих приездов в Леки я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна. Большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока они превратятся в неотъемлемый инвентарь самой лавки. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что, собственно, привлекло нас. Почему такое рассматривание подобно разговору, настоящему, увлекательному общению? Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика корабля, который при полной соразмерности частей, способности принять фунтов 5 груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки никак не мог ответить прямому своему назначению, кроме как воображение человеческом, я решил, что каравелла будет моя. И вдруг она исчезла. Исчезло все, улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Я стоял, затеплев внутри, и уже догадывался, что сейчас будет.